Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Как и каждую пятницу, мы с Кириллом Роговым, директором проекта «Лераши», будем обсуждать то, что произошло на уходящей неделе. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем, сразу небольшое, но важное объявление. В следующую пятницу у нас не будет привычного выпуска, привычного эфира, но 28 и 29 ноября, то есть в четверг и в пятницу, наш канал проводит ежегодную большую конференцию. Она называется «Страна и мир. Российские реалии», в ходе которой политики, экономисты, социологи, многих из них вы знаете и любите, будут подводить итоги уже целого уходящего года. Будем говорить, конечно, о войне в Украине и о том, как она меняет Россию и в некотором смысле весь мир. Конференция пройдет в Берлине, но у нас будет прямая трансляция на канале, так что присоединяйтесь или смотрите потом в записи, когда вам будет это удобно. Программу конференции вы сможете посмотреть под описанием к этому нашему сегодняшнему видео. Напоминаю, это будет на следующей неделе, 28 и 29 ноября. Ждем вас, а пока ставьте лайки этому видео, пишите комменты, оставляйте свои донаты, мы вам очень за них всегда благодарны. Спасибо вам за вашу поддержку. Что же, переходим к уходящей неделе. Кирилл, ну мы всегда начинаем с фронта, в этот раз тоже, к сожалению, есть о чем тут говорить, но мне кажется, что главное такое событие военное на этой неделе случилось не на самом фронте, не на полях сражений, грубо говоря, не на земле, а немножечко в воздухе. Я имею в виду запуск России ракеты «Орешник». Насколько я понимаю, эта ракета может нести ядерный заряд. В этот раз, когда она упала на Донецк, там не было ядерного компонента, но это, видимо, такая прямая угроза о том, как могут развиваться события или как Россия может эти события дальше развивать. Собственно, об этом и сказал Путин в своем экстренном телевыступлении.
Да. Но видите, как бы я бы сказал, что телевыступление Путина, оно было такое, скорее смягчающее. В нем никаких намеков прямых на какую-то ядерную эскалацию не содержалось. Были такие в советском духе рассуждения о том, что вот Соединенные Штаты сами виноваты, а у нас есть теперь суперракета, и она вообще вот такая прекрасная, там столько-то махов. Это такие знакомые, с одной стороны, советские, с другой стороны, путинские такие оружейные игры. Это не риторика ядерной эскалации. И обращено это все внутрь страны. Насколько там правда про эту ракету, ее неуязвимость, не знаю. Наверное, будут комментарии американцев, хотя они будут преуменьшать ее значение, Путин преувеличивает. Ну, в общем, это такая обычная, достаточно обычная риторика. Как бы там содержится большая угроза в отношении того, что вот мы там готовы бить по каким-то объектам, как бы намек на то, что мы считаем вот эти страны участвующими в войне и соответствующим образом будем к ним относиться. Но пока этот ответ, он такой, я бы сказал, ограниченный. Вот. Ну и насколько я понимаю, таких ракет у России совсем немного, если они вообще работают, да, это мы не очень понимаем. Мы знаем, что как бы Путин такой очень умелый продавец того, что не существует или почти не существует. Как, например, российская армия, которая там может за несколько дней захватить Украину. Вот, так что я бы сказал, что такие первые информационные сообщения про это обращение Путина, они выглядели тревожнее, чем само обращение. И его такой сугубо внутренний характер, он очень, ну, характерен, да, это риторика, которой ты разговариваешь, советские власти или вот такой российский авторитаризм разговаривает с собственными подданными, а не с американцами. Ну, примерно вот так вот. Ну и сейчас, конечно, будет очень интересно и важно, как отреагируют на это Соединенные Штаты и Великобритания, сделают ли они какое-то заявление или наоборот просто не приостановят использование ракет и еще будет использование, или они испугаются. В принципе, Мне кажется, я не знаю, это как бы есть целая наука, теория, да, как действовать в таких ситуациях, как должен развиваться конфликт, как он должен развиваться на риторическом и символическом уровне. Но у меня ощущение, возможно, такое непрофессиональное, обывательское, в том, что оно состоит в том, что Путин сейчас выигрывает тем, что он делает заявление по этой ситуации, а в то время как американский президент молчит, да, он не говорит, он не обосновывает право Украины использовать эти ракеты по территории России. Да? Такое заявление, оно бы ставило Путина уже в позицию, когда тот должен выбирать ответ. И, возможно, ограничивало бы диапазон эскалации доступной. Мне так кажется. Мне кажется, что если бы было совместное заявление лидеров Запада о том, что ввиду российской агрессии и применявшихся против Украины средств этой агрессии, использование дальнобойных ракет по территории России по военным объектам является законным, и они это утверждают открыто и твердо, и будут придерживаться этого принципа, что, может быть, это было бы важной частью истории.
Но, тем не менее, Путин в своем обращении несколько раз повторил и артикулировал это специально, что это именно ответ на дальнобойные ракеты. Как вам вообще кажется, эти дальнобойные ракеты могут изменить какую-то ситуацию на фронте, да? Потому что Путин сказал, это ничего не влияет, это ничему нам не помешает, это вообще не имеет значения, но мы должны ответить.
Ну, я думаю, что он врет, что это да, что российские не умеют как бы их перехватывать особенно, и что это большая угроза, и действительно угроза инфраструктурная. Как бы, да, думаю, что это большая угроза. И как это влияет на ход конфликта? Конечно, только это средство, оно не может изменить ситуацию глобально. Но это одна из тех вещей, которые Украине нужна была бы, и которая в совокупности с другими факторами могла бы поменять немножко баланс сил. Ну, сейчас как это настолько неопределенная ситуация, это все так подвешено и разрушено, как бы западная поддержка Украины, ну, буквально находится в каких-то руинах, да, и такая неопределенность, максимально создана неопределенность. И, в общем, как бы Запад выглядит очень плохо, очень слабо и терпит поражение. Запад терпит поражение на протяжении вот последнего года очень ощутимое. Он выглядит беспомощным и жалким.
Кирилл, несмотря на то, что мы видим эту некоторую такую эскалацию с ракетами в одну сторону, другими ракетами в другую сторону, все равно продолжаются постоянные разговоры о потенциальном мире, да, о потенциальных каких-то инициативах, которые могли бы помочь заключить какое-то соглашение. На этой неделе выступил Эрдоган. Песков как бы ему, а как бы не ему, вообще ответил, что пока что нету ни одного предложения, на которое бы Россия могла согласиться. Но при этом Зеленский совершенно неожиданно сказал, что в принципе он понимает, что сейчас у Украины нет возможности вернуться к границам 91 года. Что происходит? Это действительно какие-то такие подвижки идут, или это тоже такая неопределенность, в которой все должны хоть что-то сказать, чтобы просто говорить?
Но мне представляется, что с этими мирными переговорами, опять-таки, Запад загнал себя в некотором смысле в ловушку. И Украину отчасти. Дело в том, что последний весь год на Западе обсуждалась такая довольно фейковая тема, которая превратилась в центральную. Что надо принудить Украину, чтобы она согласилась на мирные переговоры с Россией. И это как бы эта тема, она это такое ловкая пропагандистская, ну такая риторическая победа России, то что эта тема выстроилась таким образом. Она как бы ухватывалась за жесткие заявления Зеленского первого года войны про то, что там не пойдем на переговоры, не мы всю территорию отобьем. Как бы тема того, что всю территорию вернем, она была, ну, такой мобилизующей пропагандистской. Запрет на переговоры с Россией, который был законодательно установлен, он был таким логичным, потому что это был такой инструмент демонстрации единства украинских властей и того, что исполнительная власть, президент не пойдут на сепаратные какие-то сделки, что очень как бы, ну, ощущается как угроза в Украине. Ощущалось как угроза, вот такой вот как бы договорняк, да. Но это все риторика, конечно, была в основном. И это не было о переговорах. То есть, как бы, это была такая риторика супер жесткая, но она не была настолько как бы такой большой проблемой, чтобы целый год обсуждать, как нам принудить или принудить ли Украину идти на переговоры. Но эта риторическая конструкция, эта тема, она превратилась действительно в какой-то фейк, в какую-то ложную историю. Потому что когда все, значит, уговорили себя, что надо уговорить Украину согласиться на переговоры и уступки, то выяснилась простая вещь, что а вы другую сторону как уговорите? И выяснилось, что другая сторона, Путин, совершенно не собирается идти на никакие переговоры, кроме как на переговоры о капитуляции. И как бы у Запада, который вроде бы уговаривал Украину идти на переговоры, не остается никакого рычага, чтобы принудить Путина к этим переговорам. И это сейчас какая-то дурацкая ловушка, из которой неизвестно, как выйти. И выясняется, что никакого плана переговоров не существует. Потому что одна сторона готова к переговорам, украинская теперь, а вторая сторона понимает под переговорами только капитуляцию. Ну, в общем, вот такая ситуация. И довольно бессмысленно разговаривать там про план Эрдогана, про план Трампа. Этих планов не существует, потому что не существует как бы предмета, не существует предмета торга, не существует той линии, тех каких-то рамок, с которыми согласны обе стороны, которые могут обсуждать обе стороны. Ну, примерно вот так. Понятно, что, и как мы не раз говорили, что здесь есть еще третья слабая сторона. Дело в том, что украинцы давно давали понять разными способами, что как бы территории в обмен на безопасность – это приемлемая вещь. Вполне приемлемая вещь. Но здесь проблема, что Запад не готов дать гарантии безопасности Украине. И поэтому опять исчезает предмет переговоров. Если уступить Путину и территории, и будущую безопасность Украины, она будет по путинскому плану, то в чем тогда переговоры? В чем предмет-то? Вы что-то должны на переговорах менять одно на другое. Вот, ну, поэтому это как бы, еще раз повторю, это некоторая риторическая ловушка, в которую попали западные политики, которые последние полгода считали, что главное принудить Украину к переговорам. На самом деле дело было не в этом, дело было в том, что они сами не знали, что предложить Украине на этих переговорах. И пытались возложить за то, что за эту неизвестность на саму Украину. Ну, теперь они пожинают плоды, потому что в этой переговорной риторике они оказались в слабой позиции. Они готовы к переговорам, а потом говорят, а я вот на таких условиях я тоже готов, а не просто к переговорам.
Понятно. То есть речь идет, грубо говоря, о капитуляции, действительно. Кирилл,
Да,
ну хорошо.
речь идет о том, что, ну и важным фактором является то, что Путин наступает, и он считает, что украинская Там армия близка к тому, чтобы фронт посыпался. Он считает, что ситуация полной неопределенности, в которой находится украинская армия, в связи с тем, что непонятно, какая будет поддержка страны Запада, она благотворна для нее. В этой ситуации он может развивать наступление и психологическое, и фактическое. И если сам Запад помогает ему додавливать Украину, то зачем ему останавливать этот процесс? И он дает Западу дальше давать ему возможность проявлять свою слабость, подвешивать Украину в полной неопределенности, когда наступление российское имеет наибольший эффект.
Понятно. В общем, у Запада нету никакого плана, но зато есть план у Зеленского. На этой неделе он представил Раде свой план стойкости. Он уже направлен не на будущее отношения с Россией, не на мир, а уже внутрь страны, о том, как Украина будет жить в продолжающейся этой войне, которая длится. Одновременно Гэллоп опубликовал опрос, который меня, например, очень удивил, о том, что 52% украинцев уже как бы хотят, чтобы война действительно побыстрее закончилась, и считают, что можно договариваться. И только 38% считают, что нужно воевать до победы. Это действительно какое-то новое изменение внутри общественного мнения Украины, или это я что-то спутала?
Нет, нет, это такой опрос есть. В таких опросах достаточно важно всегда, как сформулирован вопрос. От этого может немножко меняться как бы настроение отвечающих, их как бы, да, вопрос может влиять на ответ. И я думаю, что можно придумать формулировки вопросов, в которых мы получим больше, как бы, картину большей стойкости. И не так давно еще были опросы, которые ее демонстрировали. При этом в этих опросах было видно, что вот настроение как бы за, как, что усталость большая, и что в поиске выхода из ситуации, они близки украинцам. Тем более, что, понимаете, ну, а как бы украинцы слышат все то же самое, про то, что Запад все время говорит, вот давайте, давайте переговаривать, давайте переговоры, давайте. Ну, это тоже такое информационное давление. И я бы этому опросу не придавал очень большого значения. Безусловно, есть такой тренд. Безусловно, есть эта готовность, как и желание, чтобы остановить. Есть опасения по поводу того, вообще, как состоят дела с армией и в каком она состоянии. Есть нежелание воевать у молодых людей, которые как бы должны быть опорой сопротивления. Но есть и остается экзистенциальный страх, потому что, ну, поражение, как бы мы это обсуждали тоже, это мы писали на Рираша, делая обзоры украинских опросов и общественного мнения, что для очень многих украинцев это совершенно экзистенциальный выбор, вопрос. Они понимают, что если там в их, туда, где они живут, в их дом, в их город, село, селение, придут русские, то это будут чистки, это будут пытки, это будут убийства тех, кто воевал, тех, кто связан с теми, кто воевал. Это как бы для них это, ну, такая оккупация, которая будет нести смерть и унижение и все причитающееся к этому. Поэтому как бы воля к сопротивлению, она подпитывается очень сильно этим. Она подпитывается этим так же, как она подпитывалась, когда Украину там оккупировала немецкая армия во время Второй мировой войны. Там, особенно в западных областях, к большевикам относились очень плохо. И в этом смысле сначала воспринимали приход немцев как, в общем, такое, ну, не то чтобы очень плохое событие. Но потом немецкие войска начали себя так вести, что это спровоцировало уже сопротивление, там, и партизанское движение, и все прочее. И здесь тоже, здесь есть как бы реальная угроза для большого числа людей, что это будут репрессии против них. И они знают, как себя русские ведут совершенно варварски в этом отношении. Вот, и это вообще, здесь есть целый комплекс вопросов. Вот мы как раз сегодня на Раша опубликовали очередной такой обзор, который посвящен как бы ситуации в Германии, да, потому что у нас, кроме того, что полная неопределенность с Соединенными Штатами, в смысле вот какой-то стратегии для Украины, потому что, ну, в любом случае это совершенно как безответственно то, что там делает Трамп, совершенно безответственное поведение. Есть еще проблемы с Европой, которая тоже вся, так сказать, руинирована. Распад немецкой коалиции, светофоровой коалиции в Германии и предстоящие выборы, они парализуют, значит, немецкую политику в отношении Украины, какую-то возможность сформулировать какую-то политику, какую-то стратегию, а без Германии Европа ничего не может сформулировать. И это какой-то полный швах. В Германии, что интересно, и как бы в чем смысл этого обзора, он опирается на расчеты Кильского института экономического, и как бы речь идет о том, что Германия тратит на поддержку Украины, ну, больше всех, по совокупному объему больше всех, но больше тратят Соединенные Штаты, потом Европа в лице Еврокомиссии, и потом на третьем месте Германия. Это по объему. Но по отношению к своему ВВП это очень незначительные траты. И в этом смысле Германия занимает только, если посчитать вот помощь Украине по европейским странам, как долю их ВВП, то мы обнаружим, что там на первых местах будут там Литва, по-моему, Латвия, Польша. В общем, Германия будет на 16-й строчке по этому показателю. И одним из поводов распада светофоровой коалиции был именно спор по поводу денег Украине. Там спор между, значит, по поводу бюджета, да, и в частности денег Украине. И рассуждение экономистов Кельтского университета, оно заключается в том, что если Германия не окажет помощь Украине, достаточную для того, чтобы Украина не проиграла, и если это будет поражение Украины, то Германия в результате будет страной, которая понесет самые большие потери в связи с этим, и вынуждена будет платить гораздо больше. Эти платы будут как бы расходы Германии в связи с поражением Украины в войне с Путиным будут состоять из трех составляющих. Во-первых, им придется наращивать оборонные расходы очень быстро, потому что под ударом будут страны Балтии после этого, и это будет серьезная угроза. Суалтинский коридор, туда надо будет размещать войска. Германия вынуждена будет после этого, именно после поражения Украины, Германия вынуждена будет в экстренном порядке много тратить на вооружение и помогать странам Балтии вооружаться и вооружать их своим оружием. Это первая статья расходов. Вторая статья расходов – это беженцы. Это будет еще одна огромная, большая даже, чем раньше, вероятно, волна беженцев из Украины в Европу. И 20%, если ориентироваться на предыдущую волну украинских беженцев, 20% из них попадут в Германию. Это будет очень большое испытание, и политическое, и финансовое, потому что уже 1 000 000 украинских беженцев в Германии находится, и прибудут еще 1 000 000 или 2. Эти две проблемы, они как бы, в общем, как бы по их расчетам, если посмотреть по расчетам экономистов Кельтского института, они считают, что от 1 до 2% будут дополнительные расходы, возрастут расходы Германии в течение 5 лет. И это как бы в то время как сейчас речь идет о том, чтобы увеличить расходы совсем на незначительную, да, довести их там до полпроцента. Но это даже это не, как бы трудно реализуемая вещь, но это гораздо выгоднее в среднесрочной перспективе будет для Германии, чем сейчас сэкономить и получить поражение Украины. Третья будет часть, что третий вопрос, третий механизм расходов немецкой экономики заключается в том, что пропадут сделанные инвестиции в Украину и на некоторое время ухудшится как бы внешняя торговля, там, да, сократятся торговые потоки из Украины, и это тоже приведет к определенным потерям. Но это не очень значительно, они восстановятся потом. Но инвестиции пропадут там на солидную сумму. В общем, как бы Германии есть о чем беспокоиться, если думать куда-то вперед. И надо сказать, что члены коалиции, в общем, понимают необходимость поддержки Украины и необходимость увеличения этой поддержки на случай, если Трамп сейчас ее резко сократит, чтобы хоть как-то иметь хоть какие-то средства Украина имела. Но, с другой стороны, они идут на выборы, и им об этом очень невыгодно всем говорить, потому что это не очень популярная тема. И по прогнозам социологическим, которые у нас сейчас есть, по вопросам, если бы там вот выборы состоялись не 23 февраля, как они состоятся в Германии, а в следующие выходные, то популисты и левые, и правые вместе набрали бы больше четверти голосов. Это не изменило бы ситуацию, то есть коалиция была бы без них сформирована все равно, но это то давление, которое заставляет политиков с этой темой очень быть осторожным и не декларировать своего желания расширять помощь. Хотя они понимают в некотором смысле, что это необходимо, и что не расширение помощи чревато довольно катастрофическими последствиями для самой Германии в течение вот нескольких последующих лет.
Ну, так получается, что катастрофические последствия приблизительно везде, в России пока нет. И, собственно, я хотела обратиться к вашему тексту, который вышел у вас на Лераше, про то, что, собственно, добровольческая вот эта армия, да, то есть волна добровольцев, которые идут воевать, я так понимаю, что она не иссякает, а только увеличивается, она неожиданным образом стала таким социальным инструментом, который помогает укреплять общество и даже делать его как-то более стабильным.
Ну, во-первых, неправильное слово «добровольцы». Там нет никаких добровольцев. Это коммерческий контракт. Это люди, которые идут, чтобы получить деньги. И как раз этому и посвящен материал, который называется «Гибридная мобилизация». Он посвящен вот этому феномену, и тому, как российские власти нащупали этот институт, и вообще этот модус. Потому что мы, когда пишем вот про гибридную мобилизацию, мы в данном случае описываем конкретную историю вот этого контракта и как работает этот социальный институт коммерческого контракта на войну, но имеем в виду также и то состояние, в котором находится российское общество и Россия сегодня в целом. И это состояние, когда у вас с одной стороны война это главный то, что определяет принятие всех внутриполитических, внешнеполитических, экономических решений, это главный фактор этих решений. С одной стороны, а с другой стороны, ее как бы нету, ее можно не замечать, ее можно жить без нее, как будто бы ее не существует. И это все параллельно. Это и есть гибридная мобилизация. Вот здесь у вас мобилизация, а у вас вот здесь вот демобилизация. И коммерческий контракт является примером того, как такая парадоксальная ситуация, как она работает. Власти совсем не сразу нашли эту формулу чудодейственную коммерческого контракта. Сначала они, история вопроса в том, что в конце 22 года, начале 23 года, когда очень были плохие дела у российской армии и у Путина, власти пытались обратиться к такой классической мобилизации. Родина в опасности, всех мужчин, значит, мобилизуем на фронт, надо защищать родину, ну вот вся вот эта шняга. Но выяснилось, что да, и с этим же, как бы, эту же риторику, мобилизационную риторику, ее транслировал и Пригожин. А вот там есть коррумпированные какие-то бюрократы, которые не понимают, что сейчас надо всю волю нации собрать в кулак, все для фронта, все для победы. Это тоже мобилизационная риторика. Довольно быстро выяснилось, что, во-первых, люди очень плохо относятся к мобилизации, вот той частичной мобилизации, когда всех гребут на фронт. А во-вторых, что эта риторика мобилизационная имеет еще несколько таких политических импликаций, политических последствий, которые не очень приятны для режима. А именно, как бы эта риторика, она предполагает, она себя противопоставляет нынешнему правительству и нынешней высшей бюрократии, которая выросла на коррупционной эпохе, и она не смотрится как мобилизационная и не может играть мобилизационную роль. И против этой бюрократии направлена мобилизационная риторика, и это дестабилизирует режим. Все это вот выяснилось в течение первой половины 23-го года и до некоторой степени нашло свою кульминацию, имело свою кульминацию в Пригожинском мятеже. Этот конфликт мобилизационной модели и немобилизационной. И значит, и то, и постепенно как бы мобилизация и меры, которые принимались для того, чтобы микшировать социальные последствия мобилизации, вот той частичной мобилизации, которая была в конце, в сентябре-октябре 2022 года, в частности, вот первые выплаты появились как выплаты московского правительства, мобилизованным в Москве, чтобы смягчить социальные последствия мобилизации. Потом появилась эта единовременная выплата при заключении контракта от Министерства обороны в 195 тысяч. А потом они начали нащупывать эту модель, когда вы предлагаете вот этот контракт. И главное, что вы предлагаете некоторую авансовую выплату. Вот эту выплату за заключение контракта. И дальше человек, вне зависимости от того, что с ним произойдет, даже если его убьют очень быстро, он уже как бы там сумел что-то сделать, либо поправить свое материальное положение, либо поправить материальное положение семьи. И эта выплата, она начала очень быстро расти, потому что как бы первую половину 23-го года, когда началась эта модель, ее начали прокачивать, очень мало шло людей на такой контракт. Но когда эта выплата к лету прошлого года достигла там примерно 480 тысяч рублей, это региональные и федеральные вместе взятые, то это уже оказалось очень значимой вещью, и люди потянулись за этим. Это вполне соответствует такому духу фатализма, который характерен и для авторитарных стран, и для многих развивающихся стран. Ну, вот как бы там для семьи я сделал, полмиллиона получили, там что-то купили, что-то отремонтировали, ну а дальше как повезет, да? И сейчас эта выплата достигает, этим летом она опять была резко повышена, то есть вот даже за последние полгода она выросла в 2,5 раза, она выросла в 1,5 раза за предыдущие там полгода и в 2,5 раза за последние полгода. Сейчас, по нашим расчетам, средняя выплата по регионам российским при заключении контракта, средняя, составляет 1 120 000. 1 120 000 ты получаешь сразу, как подписываешь контракт. Ну, а дальше там тоже хорошая зарплата, но это уже как повезет, да. И в принципе, если контрактник на войне проведет в зоне боевых действий год, то он имеет возможность заработать от 3,5 до 5,5 миллионов рублей, по нашим подсчетам. Ну, с одной стороны, это действительно, судя по всему, где-то 25-30 тысяч в месяц за последний год привлекается таким образом человек. В ходе последнего наступления, в последние месяцы, если ориентироваться на там некоторые данные, в частности данные британской разведки, получается, что этого не хватает, что в России уже под 40 тысяч, теряет убитыми и ранеными в месяц, а набирает только 30. Но вообще вот это все русское наступление последних там 10 месяцев, оно было бы невозможно без этой находки. Это вы получаете, вы не получаете хорошую армию, это очень низкокачественная армия, это люди без подготовки и люди в основном немолодые. Вот BBC Медиазона в своем этом очень важном проекте, когда они подсчитывают, значит, поименно ведут список погибших, они отмечают, что средний возраст погибшего сегодня, в 2024 году, он сдвинулся к 38 годам. А раньше он был гораздо ниже. И это значит, что все, что приходит погибшие, но большинство из них, они старше этого возраста, да, чтобы сдвинуть вот среднее на такую точку. И действительно, вот там в замечательном очерке Олеси Герасименко, которая была на пункте, этом, где подписывают контракт на мобильном пункте, она описывает этот типаж, значит, немолодого мужчины из провинции, который вместе с семьей приезжает. Это сознательное решение. Они понимают, что это будет инвестиция в будущее детей, в образование, покупка, может быть, квартиры для там, только что женившегося сына. В общем, вот такая вот и отец совершает такой, значит, поступок его жизни, рискуя своей жизнью, и действительно в большом числе случаев гибнет, потому что для российских военных, для логика всего этого наступления, она вся построена на идеологии пушечного мяса. Это такая остается ключевая доктрина российских военных, и на использование этого преимущества, численного преимущества. И все это за счет вот этой модели контракта, за счет этих людей, которые на него соглашаются. При этом эти люди могут вовсе не без всякого, как бы, могут весьма скептически относиться к СВО, так называемой, да, и не очень верить в ее цели. Это для них поступок вот ради семьи. Ну вот, и у этого есть еще такие очень важные и мощные последствия. Дело в том, что как бы и для самой семьи гибель такого вот отца семейства или там родственника остается горем. Но она уже не является, в ней нет привкуса социальной несправедливости, которая становится основой социальных эмоций, протестных эмоций. Да, ну, это был наш выбор, не повезло, на кого же, кому жаловаться, другим повезло, кому-то повезло меньше, кому-то больше, но и для всего общества, потому что это выглядит так же, потому что, собственно говоря, это все тоже это знают, все знают, что вот эти пошли, он, значит, отправился за деньгами, а мы нашего не пустили, ну, это их ответственность, и это снимает с общества моральную ответственность за гибель этих людей, за гибель российских солдат, и опять-таки становится, микширует протестные чувства, и вот такое, да, и весь вопрос, он превращается, он теряет свою вот эту вот эмоциональность, социальную эмоциональность, и становится вопросом о другом, о каких-то этических стратегиях, о чем-то совсем другом. И в этом смысле эта штука работает, она варварская совершенно, варварская и богатая, построена на деньгах. И так общество, и общество понимает, что она откупается, поэтому они, например, как показывают опросы, люди поддерживают, например, льготы этой категории людей. Потому что они понимают, что льготы — это один из факторов, почему они соглашаются на контракт, таким образом нет иммобилизации, и это моя безопасность. В этом смысле здесь есть такой рациональный баланс.
Раз уж мы заговорили о протестных настроениях, которые в России глушатся, то хочется вспомнить о марше, который прошел уже на прошлой неделе, но все-таки недавно, в воскресенье, который устраивал Яшин, Навальный и Карамурза в Берлине. Мы с вами говорили на прошлой неделе о том, предвосхищая его. Какие ваши впечатления?
Ну, впечатление, я там сам не был, но потому что я видел по отзывам людей, все было хорошо, как-то приятно, и до некоторой степени это было в традиции таких протестных акций московских 10-х годов. В этом смысле какая-то такая ностальгия виделась. Там были разные как бы колонны, разные движения, и это хорошо. Одни под такими флагами, другие под такими флагами, и это тоже хорошо, потому что как бы единство в многообразии — это и есть оппозиционная коалиция. Вот. Есть вместе с тем, да, есть такая мысль. Вот видите, это то, что это сделано, и то, как это было сделано. Это хорошо, такую акцию можно провести, у нее небольшой, как бы, такой политический выход, но и она находится в идеологии оппозиционного активизма 2010-х годов. Эта идеология, как бы во многом продвинутая Алексеем Навальным, состояла в том, что мы должны вывести по поводу какого-то политического вопроса. Что мы делаем? Мы выводим людей на улицы и должны привлечь, прежде всего, молодежь к этим выходам. Если людей много, то это превращается в политическое событие и немножко меняет картину. Да? Меняет, оно показывает, что не все согласны и нету единодушной поддержки, что есть несогласные, что несогласных много, что они как бы... да, вот эта логика как бы активизма, логика оппозиционного активизма и как бы вывода, да, протеста на улицу. И разговоры с властями, оппозиция всегда про диалог с властью, да, даже если она его не ведет, мы должны заставить ее не игнорировать наше высказывание. И вот мы собираем людей на площади, большое количество людей, и она не может это игнорирует. Она даже когда она разгоняет нас дубинками, она таким образом реагирует. Не очень понятно, что с такой штукой делать в ситуации, когда ты находишься за границей, когда ты являешься вот этой вот выехавшей из страны релоцированной оппозицией. А там у тебя есть страна, которая не может выходить на митинги, потому что режим очень репрессивный. То есть в этой ситуации вообще место оппозиции и инструментарий ее заявления о себе, он должен меняться. Он вряд ли может быть таким, как вот тот, который был в другой ситуации, совершенно другой ситуации, когда не столь репрессивный был режим, и оппозиция находилась внутри, и люди готовы были выходить. Поэтому мне кажется, что я не знаю, насколько вот Юлия Навальная и Володя Карамурза и Илья Яшин осознают это, что оппозиция за рубежом — это немножко другая история, и что у нее должен быть другой инструментарий разговора с людьми внутри страны и с властями. Потому что это важно. Так не получится. Ты не можешь стратегию 10-х годов сейчас повторить. Просто no chance, no way. И надо придумывать типа высказывания, другие типы высказывания. Это очень важно. Второе, что можно было сказать по реакции Запада, собственно говоря, в Европе на этот марш. Можно сказать, что, ну, российская оппозиция, я даже сказал, не российская, а российское оппозиционное сообщество, оно потеряло 2 года, когда вместо политики была какая-то довольно неприятная, скандальная, какая-то бесконечная кутерьма. И что сегодня она остается, вот эта российская диаспора европейская, она остается непонятной для Запада. Она остается непонятной, потому что люди не понимают, а вот сейчас за что? Одни говорят, а почему они не требовали, чтобы были удары по России, вглубь России ракетами? А зачем тогда они вообще? А к кому они обращаются? А что такое? И это проблема коммуникации, это проблема того, что у оппозиции нет людей, у оппозиционной диаспоры нет людей, которые могли бы артикулировать ее положение Ее проблемы, не проблемы с визами, там, черт с ними, с визами, нужно, это вот коалиционное ядро оппозиции нужно не для того, чтобы решать проблемы с визами. Оно должно решать проблемы коммуникации, понимание этими людьми своей роли, понимание проблемы и некоторой такой раздвоенности этой роли, и доносить это все до местного общества, до СМИ европейских, доносить, во-первых, эту вот такую сложность коммуникации, да, что либо ты пользуешься дискурсом, который принят на Западе, который видит как бы будущее демократии в победе Украины, либо но тогда тебе трудно разговаривать с теми, кто внутри России, либо ты говоришь о тех, кто внутри России, и пользуешься той риторикой, которая была обычно успешна в антивоенных кампаниях, а именно вернем наших парней назад, и нам не нужна эта война. Но тогда ты как бы разговариваешь с коллаборантами с точки зрения европейской, и у тебя должна быть другая риторика. Но это все можно объяснить, это все можно объяснить и как-то донести сложность этой ситуации и сложность этого месседжа. И политики для того и нужны, чтобы сформулировать сложные вещи и найти какой-то этот баланс. Вот, поэтому, заключая две мысли, да, две мысли. Первое, активистские стратегии, которые работали для мобилизации оппозиции в 2010-е годы и принесли успеха, принесли и были замечательно использовались Алексеем Навальным, они сейчас не очень работают. Мы в совершенно другой ситуации, и оппозиции нужен другой инструментарий. И оппозиционной диаспоре он нужен, потому что ей нужен голос, ее мысли, чтобы доносились. И второе, что коммуникация с Европой осложнилась. И у нас есть большая потеря из-за того, что вот мы не сумели из своей среды выдвинуть эту группу, которая может формулировать интересы, настроения и мысли оппозиционной диаспоры. Наша коммуникация с Европой сегодня гораздо хуже устроена, чем когда это случилось, когда все выехали. Тогда был такой шок, была оказана помощь тем, кто уехал, и это была экстренная помощь. Сейчас вопрос встает, что ну вот хорошо прошло там, больше 2 лет, и что? И что дальше? И что дальше? И кто сейчас эти люди? И зачем они здесь? И что они будут делать, и чего они хотят? И этот вопрос, на который должно быть представительство людей, которые умеют на него отвечать. А их нету, и такого представительства нету. Это серьезная проблема.
Кирилл, спасибо большое. Наш сегодняшний выпуск можно было бы, кажется, назвать такой «Нужен план». Знаете, вот всем нужен план. Западу, оппозиции российской, которая уехала и так далее. Спасибо. Как всегда, будем надеяться, что что-нибудь будет меняться к лучшему, рано или поздно. В следующую пятницу у нас не будет эфира, но вы все сможете увидеть Кирилла в четверг, как раз с утра будет его сессия. Приходите к нам на конференцию и до новых встреч.
Всего доброго, спасибо. Ставьте нам лайки, пишите ваши отзывы. Я всегда читаю, очень приятно читать хвалебные отзывы. Пишите нехвалебные с какими-то замечаниями. Когда замечания отдельные, это тоже интересно и важно читать. Там можно нас поддерживать финансово, ну или просто вот этими вот какими-то репликами, которые демонстрируют ваше присутствие и являются таким откликом, который очень важен для нас. Спасибо. Хороших выходных.